Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ваши вопросы к нам в программу «Юридический помощник» можно отправлять по телефону 278-96-41 и 266-44-84. Сегодня на них будет отвечать юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» и депутат городской думы Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Давайте смотреть, что пришло на сегодняшний день. А вопросы у нас такие. Добрый день, живу в 12-этажном доме на 8-м этаже. Недавно нам меняли лифты, и так получилось, что после их смены пожарная служба их не согласовала, потому что у фирмы, которая их делала, нет лицензии. В итоге лифты не ходят, мне приходится ходить пешком на 8-й этаж. Кроме меня в доме живут и пенсионеры, и люди с маленькими детьми. Мы так живем уже 3 месяца. Я знаю, что выбирал компанию по замене лифтов председатель дома, то в итоге несет ответственность фирма, которую выбрали и которая ставила, или тот, кто эту фирму выбрал. Что нам делать, кому жаловаться?
Насчет того, кто выбирал фирму, я думаю, все-таки решение было утверждено на общем собрании, возможно, даже и решение в части выбора фирмы. То есть, насколько я понял из текста, выбирали, вначале идет, да, речь о том, что фирму, которую выбирали.
Ну, тут вот сказано, что виноват, и получается председатель выбирал. Звучит. Да, ну, может быть, мне кажется, были просто какие-то листки для голосования, в котором была указана фирма и итоговая смета, но в этой смете не писалось, что у этой фирмы нет лицензии пожарной.
Да, ну, по сути, я думаю, решение все-таки принималось коллективно и в части цены, и в части организации. Здесь нужно детально разбираться. Ну, конечно, председатель в первую очередь должен был обратить внимание на разрешительную документацию, потому что с 2010 года, насколько я помню, такая вот часть работ по установке лифтов, она подлежит обязательному лицензированию. И, по сути, контора, которая это делала без лицензии, она нарушила прямые запреты, да, по сути, и установленные нормы на вот такие виды работ. В данном случае я рекомендую вам обратиться в Ростехнадзор. Он находится, по-моему, на улице Большевиков, ну, в общем, в той стороне где-то, с этим вопросом, с жалобой вот, относительно того, что произошло. Если так рассудить логично, то, по сути, в отсутствие лицензии был заключен договор на оказание определенных видов услуг, и эти услуги были оказаны.
Допустим, председатель не знал или его не проинформировал.
Допустим, не знал, да, возможно, председатель не знал о том, что должна быть лицензия, а может быть, ему сказали, что она есть.
Да, и показали не показали.
Или показали какую-нибудь липовую лицензию, а в итоге оказалось при приемке этого лифта в эксплуатацию, когда пожарные пришли, чтобы посмотреть документацию, выяснилось, что эта лицензия, она недействительная, допустим. Либо им они уже не показывали, потому что понимают, что им-то показывать нет никакого смысла, потому что они и так все знают.
Но с другой стороны, если ты устанавливаешь лифты, ты должен прекрасно понимать, что придет пожарная, которая просто не согласует.
По сути, в данном случае, то, что контора выполнила эти работы, она нарушила, еще раз повторюсь, прямые установленные нормы законом. Ввиду всего этого, в данном случае вот там ТСЖ, да, я так понимаю,
ну, если есть председатель, то, наверное,
вот,
да, ТСЖ.
В данном случае вот эта ТСЖ понесла убытки из-за того, что это произошло. То есть прямые убытки в виде того, что лифты не работают, установлены деньги, потрачены в эксплуатацию, ввести никак не могут из-за вины как раз-таки этой организации, которая это сделала в отсутствии нужной документации. Поэтому необходимо обратиться в Ростехнадзор, пускай они делают соответствующее обследование, заключение, привлекают к административной либо иной там ответственности, как это все будет выявлено. И уже на основании этого нужно будет думать, каким образом взыскивать убытки. Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки председателя ввели в заблуждение вот всей этой истории. Потому что я понимаю, что там деньги крупные, понимаю, что и документация должна быть и так далее. То есть то, что ненадлежащая организация подошла к выполнению работ, ну, к ним большие вопросы на самом деле. Поэтому я думаю, здесь нужно хорошо поработать, хорошо понять все-таки, в какой части какие были нарушения. Необходимо также установить ответственность за такие нарушения. И уже со всем этим материалом можно обсудить вопрос именно подачи иска в суд о взыскании тех убытков, которые понесло ТСЖ.
Это должен делать председатель или это должен делать
какой-то житель? Это может делать председатель. без проблем председатель же он является выборным лицом.
То есть любой житель.
Со стороны жителей, да. Может любой житель это написать, потому что его право также нарушено. Может быть коллективное какое-то письмо.
В дальнейшем какие будут действия? Ну, то есть понятно, что есть вот сейчас эти лифты, которые не принимает пожарная охрана. Что сейчас делается? Ну, по закону, то есть лифты полностью, там находится другая компания, лифты полностью меняются, или же вот эта вот компания все-таки должна получить там лицензию, и эти лифты тогда принимаются?
Ну, я думаю, эта компания должна исправлять все те недостатки, которые были сейчас обнаружены, и заниматься вот этой частью работ. Я не знаю, каким образом она это будет делать, это уже такая тонкая линия, обособленное, да, такое дело, то есть здесь необходимо, на мой взгляд, организации, которая это все ставила, решать вопрос с пожарной инспекцией, значит, делать, возможно, заключение независимо какой-либо экспертизы, что никаких нарушений там нет и так далее, то, что может ввести в эксплуатацию, в общем, как-то этот вопрос разрешать, поскольку если его не разрешить, в данном случае возникают убытки, еще раз повторюсь, и они имеют место быть и сейчас, поэтому, конечно, нужно с этой организацией работать.
Ну, то есть, по факту, жильцы пока все, что могут сделать, это пожаловаться в Ростехнадзор.
Я думаю, да.
Угу. Следующий вопрос. Добрый день, подскажите, что делать? Впервые столкнулась с такой ситуацией. Мама подарила мне сережки с бриллиантом. Я решила, что сделаю из них кольцо. Долго искала хорошую ювелирную мастерскую, читала отзывы. В итоге нашла, отдала сережки. Срок исполнения заказа месяц. Через месяц, когда я позвонила, мне в первый раз сказали, что ювелир заболел, во второй раз, что не вышел на работу, и дали его номер телефона. В итоге я прождала 2 месяца, меня кормили одними обещаниями. Когда я пришла разбираться в ювелирную мастерскую, мне сказали, что мастер уже уволился, его номер телефона не отвечает. Договор, который у меня на руках, заключен именно с мастером, а не с мастерской. Раньше я не обращала на это внимания. В итоге я подала заявление в полицию, там написали отказ, потому что им мастер на допросе сказал, что он просто болел, а не скрывался. В полиции больше ничего сделать не могут. Куда мне обращаться дальше?
В полиции делать ничего и не будут, поскольку это, по сути, гражданско-правовой спор. Здесь уголовной составляющей нет никакой.
Ну, по факту это же кража, то есть человек взял по договору.
Никакой кражи, но они заключили же договор. Договор подписан и тем, кто услуги исполняет, и тем, кто это заказывает. То есть деньги были переданы же по договору.
Угу.
По сути, и ювелирное украшение тоже было передано по договору.
Но мастер же не исполнил.
Мастер не исполнил. Тут нужно читать условия этого договора, в какой срок это должно быть исполнено и так далее. А то, что он не исполнил, это является основанием для взыскания тех денег, которые были отданы ему на выполнение работ, в том числе стоимости этого ювелирного украшения, либо самого украшения. Угу. Ну и процентов по, видимо, ставке рефинансирования. Надо опять же договор читать, какая там санкция предусмотрена. Вот. Закон о защите прав потребителей здесь действовать не будет, потому что этот договор заключен между 2 физическими лицами, я так понимаю.
Угу.
Поэтому здесь такой гражданско-правовой договор оказания услуг. И вот вокруг него нужно выстраивать всю позицию искового заявления. То есть сначала написать претензию на тот адрес, который указан в договоре.
Угу.
Указать в нем, допустим, в течение 10 дней прошу вернуть деньги. Дождаться, когда это письмо с описью вложения, обязательно эта претензия дойдет до адресата. Если, допустим, он это письмо не получает, ну, мы же можем отслеживать сейчас корреспонденцию на сайте Почты России. Ну и, соответственно, когда согласно вот этому отслеживанию будет видно, что письмо вернулось обратно, возврат осуществлен уже с места, где оно должно было быть вручено адресату, то, в принципе, можно подавать исковое заявление с квитанцией почтовой, значит, с описью вложения и с распечаткой того, что письмо было отправлено и возвращено. Когда письмо непосредственно вернется в руки, его не нужно распечатывать. Пускай оно будет запечатано, возможно, судья попросит это письмо, чтобы распечатать и убедиться, что в этом письме есть претензия.
Угу.
Претензии обязательно укажите свои реквизиты, куда денежные средства перечислить. Вот, потом уже, когда все это вы сделаете, можно обращаться в суд, оплатить госпошлину, исходя из цены иска. Ну, в данном случае это будет взыскание денежных средств, получено, по сути, необоснованно, как неосновательное обогащение. Вот, а основанием для взыскания как раз-таки будет этот договор. То есть здесь уголовной составляющей вообще никакой нет, претензий к фирме быть не может, у вас только отношения между вами и тем мастером, который договор подписал. И мы всегда уже на протяжении многих лет проведения этих программ говорим о том, что необходимо все-таки внимание обращать на текст договора, на то, что вы подписываете.
Перед тем, как его
подписываешь. Да, перед тем, как его подписываешь, читать, ознакомливаться, задавать вопросы. Если сомневаетесь, лучше подумать, потом подписывать. И обязательно обращайте внимание на то, что перед вами сидит тот человек, который этот договор будет подписывать. Чтобы не было такого, вы приходите, а договор уже подписан, и непонятно, подписан на самом деле кем. Потому что бывают случаи, что договор подписан, вы подписываете, идете в суд, а тот, кто его подписал, якобы говорит, что я его не подписывал. Почерковедческая экспертиза в итоге доказывает, что это не его подпись. Может быть и такое. То есть, ну, другое лицо просто подписало заранее, а договор приносит, говорят, что вот он подписан. А на самом деле рука-то не его, не того человека, который должен, по сути, вот его был подписать.
Но тут же, с другой стороны, мне как заказчику абсолютно не важно, какой, с кем у меня договор. То есть я прихожу в мастерскую, мне не важно там или с мастерской там ООО такое-то, или там с Ивановым Иваном Ивановичем. Мне ведь главное, чтобы понятно, что не мастерская, то есть понятно, что есть какой-то мастер-ювелир, который будет заниматься моей работой.
Ну, наверное, в данном случае с Ивановым Ивановым, физическим лицом, в данном случае лучше было бы заключить договор, чем с ООО.
Ну, вот он ООО, тут с
мастером. ООО может закрыться, да. ООО может не быть денег, да. Уставной капитал в 10 тысяч, и он еще и нулевой, и все, и этот исполнительный лист будет лежать непонятно сколько.
Угу.
А здесь физическое лицо, все-таки у физического лица и карточки, я имею в виду, которыми
зарплатные
он расплачивается,
да.
Может быть, какое-то имущество и так далее, то есть шансов на взыскание с физлица денежных
гораздо
средств гораздо больше, чем с конторы, которая может быть просто номинальная. Поэтому в данном случае может даже и лучше.
Такой легкий лайфхак. 266-44-84 и 278-96-41. Это все еще те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права», а также депутат городской думы Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!